Глава 9. Бостонец. Как оказалось, Джонс ошибался. Облава на бостонца дала нам одну маленькую, но довольно важную улику. Было уже темно, когда я вышел в коридор, и тут дверь соседнего номера быстро захлопнулась. Я снова увидел лишь силуэт, тут же исчезнувший за закрытой дверью, и понял, я не слышал, как сосед прошел мимо моего номера, а должен был слышать. Ковер в коридоре совсем обветшал. Выходит, он стоял у меня под дверью, пока я готовился к выходу? И, услышав, что я выхожу, убежал к себе? Я уже хотел постучаться к нему и выяснить, в чем дело, но передумал. Джонс просил не опаздывать, и я решил, что мой загадочный сосед подождет. Итак, час спустя мы стояли под газовым фонарем на углу Требек-стрит, ожидая сигнала, резкого свистка и топота дюжины пар кожаных ботинок, возвещающего о том, что приключение началось. Клуб находился прямо перед нами, ничем не примечательный узкий дом на углу с белым фасадом. Если бы не тяжелые занавеси на окнах, да отрывочные звуки фортепиано, что будоражили вечернюю тишину, здание можно было принять за банк. Джонс пребывал в странном настроении. Он не сказал почти ни слова с минуты нашей встречи и был явно погружен в свои мысли. Стояла не по сезону холодная сырая погода. Казалось, лето никогда не наступит. И одеты мы были соответствующим образом, в тяжелые пальто. Может быть, из-за погоды у него болела нога? Внезапно он повернулся ко мне и спросил. «Вас не удивили слова Лестрейда?» Вопрос застал меня врасплох. «Какие именно?» «Откуда ему известно, что ваш агент Джонатан Пилгрим снимал номер в Бостонце?» Я задумался. «Понятия не имею. Возможно, у Пилгрима в кармане лежал ключ от его номера?» Или на какой-то бумажке был записан адрес. Ему была свойственна беспечность. Он был упрямцем, порой вел себя безрассудно, но он прекрасно понимал, что его могут раскрыть. Тот-то и оно. Он словно хотел, чтобы мы пришли сюда. Надеюсь, что мы не совершаем серьезную ошибку. Джонс снова погрузился в молчание, и я взглянул на часы. До начала облавы оставалось 5 минут. Зачем мы пришли так рано? Мой спутник, казалось, старается не смотреть мне в глаза, поза его всегда была неловкой. Я знал, что он испытывает постоянную боль и вынужден опираться на палку. Но сейчас эта неловкость просто бросалась в глаза. «Вас что-то тревожит, Джонс?» — спросил я наконец. «Нет, вовсе нет», — ответил он, и тут же добавил. «На самом деле, я хотел вас кое о чем спросить». «Пожалуйста». «Надеюсь, вы не сочтете это за наглость, но моя жена спрашивает... «Не согласитесь ли вы завтра с нами поужинать?» Я был поражен. Неужели его повергало в смущение нечто столь тривиальное? Но не успел я ничего сказать, как он продолжил. «Я, разумеется, рассказал ей о вас, и она жаждет встретиться с вами и расспросить о вашей жизни в Америке». «С удовольствием приду», — сказал я. «Элспет очень обо мне беспокоится», — не останавливался он. «Между нами она была бы куда счастливее, найди я себе другое занятие». Иногда она говорит об этом вслух. Естественно, ей практически ничего не известно о событиях в Блейдстон-хаусе. Я сказал ей, что веду дело об убийстве, но опустил все подробности, и об этом же прошу вас. К счастью, она не любительница читать газеты. Элспет натура хрупкая, и если узнает, что за люди нам противостоят, будет очень встревожена. «Я вам очень признателен за приглашение», — сказал я. «Кормежка в Гексаме как бы то ни было отвратительная. К тому же я начинаю побаиваться человека, что живет в соседнем номере. Сегодня под вечер он снова попался мне на глаза, и я засомневался, а не следит ли он за мной. А насчет меня не тревожьтесь, инспектор, прошу вас. Я подстроюсь под вас, и на все вопросы миссис Джонс буду отвечать в высшей степени деликатно». Я посмотрел на огонь газового фонаря. Моя дорогая матушка никогда не обсуждала со мной мою работу. Я знал, что она за меня переживает, и хотя бы по этой причине при разговоре с вашей женой я буду очень осторожен. Тогда все в порядке. На душе у Джонса полегчало. Встретимся в Скотланд-Ярде и вместе поедем в Камберуэлл. Вы познакомитесь и с моей дочерью Беатрис. Ей 6 лет, и мои дела волнуют ее в той же степени, в какой моя жена предпочитает о них не знать. О существовании ребенка я уже знал. Наверняка именно для Беатрис предназначалась французская кукла, купленная Джонсом в Париже. «Форма одежды?» — спросил я. «Самая обычная. Это же неофициальный прием». Нашу беседу прервал пронзительный свисток, И тотчас тихая улица наполнилась людьми в форменной одежде, бегущими к одной двери. Мы с Джонсом были сторонними наблюдателями. Проведение операции Лестрейд взял на себя и первым взлетел по ступеням и схватился за ручку. Дверь была заперта. Мы видели, как он сделал шаг назад, отыскал дверной звонок и принялся нетерпеливо трезвонить. В конце концов, дверь открыли. Вместе с полицейскими Лестрейд ворвался в дом. Мы вошли следом. Я не ожидал найти в бостонце столь вопиющее изобилие, хотя инспектор Грегори нас предупредил. Требек-стрит — улица узкая и плохо освещенная. Но через входную дверь мы сразу попали в сияющий мир зеркал и люстр, мраморных полов и потолков с орнаментом. Стены почти целиком были увешаны картинами в позолоченных рамах, в основном принадлежавшими кисти известных американских художников. Альберт Пинкхэм Райдер, Томас Коул. Все, кто бывал в Юнион-клубе на Парк-авеню либо в Метрополитен-клубе на 60-й улице, почувствовали бы здесь дыхание родных краев, к чему наверняка и стремились здешние хозяева. На стойке для газет у входа были только американские издания. На отполированных до блеска стеклянных полках выстроились шеренги бутылок, в основном американского производства. Виски Джим Бим и Олд Фиджеральд, экстра-сухой джин Флейшманс. В парадном зале было не менее 50 человек, и я услышал разноголосый говор. По акценту это были жители восточного побережья, Техаса, Милуоки. Молодой человек в смокинге играл на фортепиано. Крышка была снята, и виднелись струны и молоточки. Он остановился, едва мы вошли, и сидел, не поднимая глаз от клавиатуры. Полицейские уже двигались по залу, и я чувствовал негодование гостей. Мужчины и женщины, все в шикарных вечерних туалетах, вынуждены были расступиться, чтобы пропустить полицию. Лестрейд решительно прошествовал прямо к бару, будто намеревался заказать выпивку, и бармен смотрел на него с отвисшей челюстью. Джонс и я держались в тени. Мы оба сомневались в разумности этой операции и оба толком не знали, с чего начать. Двое полицейских уже поднимались по лестнице на второй этаж. Остальные стояли у дверей, чтобы никто не мог войти или выйти из клуба без их ведома. Скажу честно, работа столичной полиции произвела на меня большое впечатление. Все вели себя дисциплинированно, действовали организованно, даже если и не представляли, насколько я мог судить, зачем сюда пожаловали. Лестрейд продолжал разглагольствовать с барменом, и тут открылась боковая дверь, и появились двое. Я сразу их узнал. С Эдгаром Мортлейком мы уже встречались. На сей раз он появился в обществе своего брата. Как и сказала нам служанка в Блейдстоун-хаусе, они были очень похожи, оба в строгих вечерних костюмах. В то же время необычайные и удивительно разные, будто художник или скульптор взял за основу одного и сделал из него более грубую и буйную версию. У Лиланда Мортлейка были такие же черные волосы и маленькие глазки, как у брата, но не было усов. Он на несколько лет постарше, и эти годы дали о себе знать. Щеки более мясистые, губы потолще, на лице презрение. Он был чуть ниже брата, но я сразу понял, не успел он открыть рот. Главную партию в их дуэте исполняет именно он. Эдгар стоял чуть позади, для него это было естественным. Лестрейда они не заметили или сделали вид, что не заметили. Зато Эдгар сразу узнал Джонса и меня и, толкнув брата под локоть, подвел его к нам. «В чем дело?» — загромыхал Лиланд. Голос хриплый, дышал он тяжело, будто само произнесение слов было ему в тягость. «Я их знаю», — объяснил Эдгар. «Этот агент Пинкертона. Он не счел нужно представиться. А другой — Алан Джонс или что-то в этом роде. Скотланд-Ярд. Они были в Блейдстоун-хаусе». «Что вам надо?» Вопрос был обращен к Джонсу, и тот ответил. «Мы ищем человека по имени Кларенс Деверо». «Не знаю такого. Здесь его нет». «Я же вам сказал, что с таким незнаком», — вмешался Эдгар. «Так зачем вы сюда явились? Хотите стать членами клуба? Так бы и сказали при нашей встрече в Хайгейте. Но, боюсь, наш ежегодный взнос вам не по карману». Тут Лестрейд заметил, что обстановка поменялась, и решительно направился в гущу событий.
«Вы Лиланд Мортлейк?» — спросил он.
«Я Эдгар Мортлейк. А это мой брат, если вам нужен именно он».
«Мы ищем...»
«Я уже понял и уже ответил, таких здесь нет».
«Никто не выйдет отсюда, пока не предъявит документы», — объявил Лестрейд. «Мне нужен список ваших гостей с именами и адресами. Я намерен обыскать этот клуб от подвала до чердака».
«Исключено».
«Ничуть, мистер Мортлейк, можете не сомневаться». «В начале года у вас останавливался один человек», — вступил в разговор я. «Он был здесь до конца апреля. Его звали Джонатан Пилгрим».
«И что?»
«Вы его помните?» На лице Лиланда Мортлейка не отразилось ничего. Маленькие глазки все еще излучали отвращение. Но на мой вопрос ответил его брат.
«Да, кажется, такой гость у нас был».
«В каком номере он жил?»
«Ревер, на втором этаже».
Этими сведениями он поделился с явной неохотой. «С тех пор этот номер сдавался?»
«Нет, стоит пустой».
Я бы хотел на него взглянуть. Лиланд повернулся к брату, и на минуту мне показалось, что они будут протестовать. Но прежде чем они ответили, вперед шагнул Джонс.
«Мистер Чейз, со мной по разрешению Скотланд-Ярда. Отведите нас в этот номер».
«Как скажете». Эдгар Мортлейк взглянул на нас, едва сдерживая ярость. И не будь мы в Лондоне, в окружении английской полиции, трудно даже представить, что могло бы произойти.
«Но вы отдаете мне распоряжение уже второй раз, мистер Джонс, и я от этого не в восторге. Имейте в виду, третьего раза не будет».
«Вы нам угрожаете?» — спросил я. «Забыли, кто мы?»
«Я просто говорю, что терпеть это не намерен». Эдгар поднял палец. «Наверное, это вы забыли, с кем имеете дело, мистер Пинкертон. Как бы вам не пожалеть, что решили с нами связаться». «Заглохни, Эдгар!» — буркнул Лиланд.
«Как скажешь, Лиланд», — отозвался Эдгар.
«Это произвол», — добавил старший брат. «Но делайте, что хотите. Нам скрывать нечего».
Мы оставили с ними Лестрейда, а полицейские между тем уже взялись за нелегкое и долгое дело. Надо было опросить всех гостей до одного, точно записать все подробности. Вместе мы поднялись по лестнице и оказались перед расходившимся налево и направо узким коридором. С одной стороны была большая, освещенная люстрами комната, стояло несколько затянутых зеленым сукном столов. Видимо, здесь шла игра. Мы пошли по коридору в другом направлении, каждый из номеров был назван в честь того или иного знаменитого бостонца. Ревер оказался примерно посередине. Дверь была не заперта.
«Не представляю, что вы хотите здесь найти», — пробормотал Джонс, когда мы вошли.
«Вряд ли тут что-то найдешь», — ответил я. Инспектор Лестрейд говорил, что уже здесь побывал. Но Пилгрим был человек не глупый. Если он считал, что ему угрожает опасность, мог оставить какой-то знак.
«Одно мне ясно. Внизу мы ничего не найдем.
Скорее всего, вы правы». На первый взгляд ничего выдающегося в номере не было. Кровать со свежим бельем, пустой шкаф. Другая дверь вела в туалетную комнату с унитазом и ванной с газовым подогревом. В бостонце знали, как позаботиться о госте, и я не мог не позавидовать, вспомнив свою обшарпанную гостиницу. Обои, занавески, меблировка — все здесь было высшего качества. Мы начали обыск, выдвинули ящики стола, подняли матрас, даже заглянули за картины. Но было ясно, что после Джонатана Пилгрима номер привели в полный порядок.
«Пустая трата времени», — подытожил я.
«Вроде бы так, и все же. Что это у нас такое?»
Джонс листал журналы, стоявшие на столике возле кровати.
«Там ничего нет», — сказал я. «Я уже смотрел».
Я действительно быстро проглядел журналы. Century, Atlantic, Североамериканское ревью. Но Джонса заинтересовали не публикации. Он выудил из одного журнала рекламную карточку и показал мне. Я прочитал. «Тоник роскошный. Безусловно, лучший тоник для волос. От Хорнера. Всемирно известное средство от облысения, седины и жидких усов. Врачи и ученые считают, что средство совершенно безопасно и не содержит металлов или других травмирующих элементов. Исключительный производитель – Альберт Хорнер, 13, Чансери Лейн, Лондон, Е1».
«Джонатан Пилгрим не был лысым», — заметил я. «У него была густая шевелюра».
Джонс улыбнулся.
«Вы смотрите, но не видите. Посмотрите на имя Хорнер и на адрес дом 13».
«Хорнер 13», — воскликнул я. «Это было написано в дневнике на столе Скотча Лавеля».
«Именно. И если ваш агент, как вы говорите, был человеком толковым, вполне возможно, что эту карточку он оставил специально, в надежде, что ее найдут. А для тех, кто потом убирал номер, она, конечно, ни о чем не говорит».
«Но мне эта карточка тоже ни о чем не говорит. Какое отношение тоник для волос имеет к Кларенсу Деверу или к убийствам в Блэдстоун-хаусе?»
«Посмотрим. Похоже, для разнообразия и вопреки собственным стараниям, на сей раз Лестрейд нашему расследованию помог. У нас появилась зацепка».
Джонс сунул рекламную карточку в карман.
«О находке никому не скажем, Чейз.
Договорились?
Конечно. Мы вышли из номера, закрыли за собой дверь и вернулись на первый этаж.